эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Российские депутаты рассматривают законопроект о декриминализации, то есть выведении из списка уголовно наказуемых деяний побоев со стороны близких лиц. Эта норма существует в российском законодательстве всего несколько месяцев и, судя по всему, скоро исчезнет из Уголовного кодекса. Декриминализировать побои в отношении близких лиц депутаты, принявшие этот закон полгода назад, решили, как они говорят, под давлением общественности. Общественность, о которой идет речь, собрала 200 тысяч подписей за отмену закона о шлепках, так его называют, и пожаловалась президенту.
В июле месяце была принята поправка. Вы просили декриминализировать 116-ю статью, и ваше указание было выполнено достаточно странным образом. Была введена дискриминационная, с точки зрения Конституции, норма «близкие лица», и в отношении них побои были квалифицироваться теперь по-другому. То есть если отец шлепнул ребенка, задело, ну, как воспитательная мера, достаточно традиционно русская, то он мог же получить на сегодняшний день 2 года тюрьмы. А если это делает сосед, то он может отделаться просто административным штрафом. Тогда, когда вы пришли к нам в собрание, мы собрали 180 тысяч подписей против ювенальной юстиции. На сегодняшний день нами собрано 213 тысяч подписей с просьбой остановить ювенальные технологии в нашей стране, то есть изъятие детей из семьи за бедность, неправомерное вмешательство в семью.
Детей-то лучше не шлепать, не ссылаться при этом на какие-то традиции. Ни родителям, ни тем более соседям, хотя такое, конечно, в практике иногда бывает. От этих шлепков там до избиений, а дети зависят от взрослых полностью, это самые зависимые часть общества в любой стране, существует много других способов воспитания, без всяких шлепков. Но, конечно, здесь тоже сходить с ума нельзя, невозможно, это вредно, в конце концов, это семью разрушает. И поэтому я, так же, как и вы, на самом деле против вот этих совершенно перекошенных стандартов ювенальной юстиции. И, откровенно говоря, полагал, что мое поручение исполнено. Совсем недавно мне об этом докладывал и председатель Государственной Думы, о том, что приняты соответствующие поправки. Но давайте вернемся к этому еще раз. Я вам обещаю внимательно это все посмотреть, проанализировать. И бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. А что там внутри, давайте к этому еще раз вернемся.
Ну вот, Государственная Дума России уже вернулась к этому вопросу еще раз. А почти каждый пятый россиянин считает допустимым применение насилия в семьях. Таковы данные свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Респонденты заявляли, что при определенных обстоятельствах ударить жену, мужа, ребенка, родителя можно. Вероятно, подобной точки зрения придерживаются некоторые депутаты. А необходимость декриминализации побоев со стороны близких лиц законодатели объясняют сохранением традиционных семейных ценностей. Посмотрим еще один небольшой видеофрагмент из выступления в Государственной Думе члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Вызывает сожаление попытки свести обсуждение этого законопроекта только к вопросу о том, вы за домашнее насилие или против. Утверждаю, нет таких россиян, которые были бы за домашнее насилие. Потому что в российской традиционной семейной культуре родительско-детские отношения строятся на авторитете родительской власти и на личной незаменимости детей и родителей. Принимаемые законы должны поддерживать эту российскую традицию семейную, а не убивать ее. Закон о шлепках приравнял побои близких лиц к побоям по мотивам ненависти и отнес фактически эти дела к делам частно-публичного обвинения. То есть запретил примирение в семье и прощение. Но способность-то прощать – это часть национальной традиции, в частности православной традиции. И в этом смысле, вы только подумайте, сам закон о шлепках стал актом ненависти по отношению к семье. Поэтому не надо удивляться такой реакции родителей.
В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» сегодня адвокаты Алексей Паршин и Мария Давтян. И мы будем говорить о декриминализации побоев со стороны близких лиц. Соответствующий документ находится на рассмотрении Государственной Думы. И вот вдогонку к тому, что мы увидели из выступления Елены Мизулиной, она, помимо прочего, время обсуждения законопроекта в Думе отмечала, что при принятии закона о шлепках был нарушен ряд фундаментальных правовых принципов справедливости и соразмерности наказания, равенства граждан перед законом и судом и определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы. Вот скажите мне, пожалуйста, Алексей, как так вышло, что адвокаты, продвинутое правозащитное сообщество, феминистское сообщество сейчас выступают против декриминализации побоев близких лиц и вот как-то так не задумываются о том, что на самом деле, во всяком случае, по мнению Елены Борисовны Мизулиной, таким образом осуществляется дискриминация людей, которых по этой статье
Марина,
могут привлечь.
Ну, прежде всего, вы сейчас прямо назвали группу, которая занимается этой проблемой непосредственно, которая в этой проблеме существует, которая с этой проблемой сталкивается каждый день и видит эту картину по натуре, по факту. А по факту получается следующим образом, что у жертв домашнего насилия фактически нет никакого инструмента для защиты, кроме Уголовного кодекса и немножко Административного кодекса. И сейчас из Уголовного кодекса, когда эту статью декриминализируют, убирают еще эту меру защиты. Для чего нужен Уголовный кодекс? Для того, чтобы в некоторой степени предотвращать преступление путем того, что человек совершит, получит наказание. И наказывать, если уже случилось домашнее насилие. В основном наказывать. Для профилактики Уголовный кодекс, он слабо годится, но тем не менее профилактическую роль он некую выполнял. Когда ужесточили ответственность против домашнего насилия, то должна была вырасти соответствующая профилактическая роль этого Уголовного кодекса. Сейчас убирают из Уголовного кодекса, соответственно, профилактирующие свойства он абсолютно теряет. То есть избивать фактически становится можно. Состояли право на избиение детей, да, некоторые родители. Хорошо. Теперь вы говорите по поводу там, дискриминации, что-то там еще было
названо. Несправедливости, несоразмерности.
Да. Уголовный кодекс знает немало примеров, когда в отношении конкретной группы лиц совершается преступление, в отношении беременных, в отношении детей уголовная ответственность выше, в отношении сотрудников полиции. То же самое. И здесь есть определенная категория дел, когда мы... Что такое семья? Семья. Это некая атмосфера закрытости, доброжелательности, да, защищенности. И если на нее покушаются, то ответственность, соответственно, должна быть выше, чем нападение на улице. Это безусловно.
Да, но так вот речь-то как раз идет о том, что российские депутаты, российская общественность, вот те 230 тысяч, по меньшей мере, человек, которые выступают против так называемого закона о шлепках, как раз считают, что этот закон вмешивается в...
Конечно, вмешивается. После наступления уголовной ответственности, после того, как наступили последствия, он не вмешивается ни до... В дела в семье никто не вмешивается. Но если совершается преступление, если ребенка побили, если ребенка избили до такой степени, что это побои, это не шлепок. Побои – это нанесение телесных повреждений, которые не повлекли там,
легкого вреда здоровью,
абсолютно точно. И побои еще надо доказать. Тут мы сталкиваемся еще и с уголовным процессом. Если все-таки доводятся побои до суда, их еще нужно доказывать. И доказать не так-то просто, если там был просто шлепок. Да? Это должно быть действительно причинены телесные повреждения, которые, очевидно, там фиксируются.
Синяки, ссадины,
царапины и тому подобное, конечно. Это как надо избить ребенка, как надо его шлепать, чтобы они достигли вот этой выраженности. И о каком вмешательстве в дела семьи здесь может идти речь, если здесь наказывается человек уже за совершенное преступление?
И тем не менее, вот, Мари, поясните мне, почему так долго бились и правозащитники, и юристы, которые занимаются противодействием домашнему насилию, за то, чтобы в Уголовном кодексе появилась вот эта формулировка «близкие лица».
Действительно, как Алексей сказал, Уголовный кодекс знает массу примеров, что когда ситуация более общественно опасна, наказание за нее выше. Государство присматривается к этой ситуации гораздо внимательнее, чем какой-то другой. Нам все время говорят, ну как же так, почему на улице бить можно, а дома нельзя? Ну потому что домашнее насилие действительно опаснее, чем насилие на улице. От насилие на улице, можно спрятаться дома. А где прятаться от домашнего насилия? Где прятаться, когда этот хулиган, да, вот если вы встретите на улице хулигана, вот, допустим, он ударил, вы его потом уж никак в жизни больше не увидите, ну, или увидите его только в суде. А если этот хулиган с вами живет в одной квартире, у вас с ним общее имущество, общие дети? Естественно, такая ситуация значительно общественно опаснее. И как раз получается, что вот именно такие люди, да, которые совершают домашнее насилие, ведь именно они покушаются на семью, на семейные ценности, да, ведь мы все-таки говорим о том, что насилие – это не ценность, ценность – это взаимное уважение супруга, доброта и забота. Поэтому здесь мы и говорили, что есть необходимость, чтобы государство очень внимательно смотрело на эту ситуацию. Мы бились не за формулировку «близкие лица». Мы вообще говорили о том, что побои – преступление достаточно опасное. И то, что может начаться как побои, может закончиться очень печально. Никто, когда бьет, не расценивает, какой вред здоровью он наносит. Потому что одного удара можно подхватить, чтобы убить человека или сделать его инвалидом. Мы говорили о том, что, в принципе, побои должны были оставаться в Уголовном кодексе, но они должны были быть делами частно-публичного обвинения. Вот то, что сейчас критиковала Елена Борисовна.
Частно-публичное обвинение, что оно подразумевает?
Вот я начну с того, что раньше они были частным обвинением. Что это такое? Частное обвинение, по ним, хоть это были уголовные дела, полиция не имела права их возбуждать. То есть приходит потерпевшая, пишет заявление в полицию, а полиция говорит, мы возбуждать права не имеем, идите в мировой суд. В мировом суде нужно написать достаточно сложное заявление с целым рядом обязательных реквизитов. Причем написать его так, как требует уголовно-процессуальный кодекс, с соблюдением массы формальностей.
Ну, собрать все доказательства.
И обязательно присутствовать в каждом судебном заседании. Это может длиться по полгода. Этих заседаний могут быть десятки. И при этом все это время нужно действовать так, как профессиональный прокурор, что, естественно, для обычного человека совершенно невозможно. У него нет образования, у него нет ресурсов часто, чтобы нанять адвоката. У него нет просто времени, возможно, он работает, или, например, это мать с маленьким ребенком, который не может ходить по судам. И мы предлагали эту статью перевести в разряд частно-публичного обвинения. Что такое частно-публичное обвинение? По заявлению в полицию потерпевшего, полиция возбуждает уголовное дело и ведет самый стандартный обыкновенный процесс, расследование. И Елена Борисовна тут немножко слукавила, сказав, что примирение невозможно. Ну, так вот, точно, да, это да. Примирение возможно по делам небольшой средней тяжести. Побои у нас всегда относились к делам небольшой тяжести. И процедура примирения никуда не делась. И также уголовное дело в связи с примирением прекращается при необходимости.
И возможно, и я еще раз подчеркну, Мария правильно сказала, подается по возбуждается дело по заявлению потерпевшего. То есть сам потерпевший решает, подавать заявление, либо не подавать заявление. Без него это дело возбуждаться не будет.
Но, насколько я понимаю, и в принципе-то сейчас люди не особенно часто обращаются с подобными заявлениями. Вот за те полгода, ну, чуть меньше полугода, что существовала эта статья в Уголовном кодексе Российской Федерации, сколько было таких дел возбуждено? Известно вам?
Ну, еще, конечно, неизвестно, потому что еще статистику не подбили за 2016 год. Но полгода – это не срок для того, чтобы смотреть, работает статья или нет. Я могу точно сказать, вот в июле ее приняли, в сентябре еще не все участковые знали, что она изменилась. Для многих это был просто сюрприз в сентябре. Люди вышли из отпусков и только-только начали понимать, что происходит.
Мы столкнулись с ситуацией, когда суды не знали, что делать в этом случае, передавать это в дознание, оставлять у себя, дослушивать эту статью. Поэтому за полгода еще не успело выработаться никакой практики.
То есть еще то полгода нужно было, чтобы только люди поняли, что происходит, и встали на рельсы, и стали рассматривать это, вот, ну, скажем так, так, как того требует уголовный кодекс.
Поэтому говорить то, что тоже, опять же, преподносится лицами, которые закриминализируются, что прям сразу сажать стали людей, вмешиваться в семью, отбирать детей, этого неправда. Этого быть просто не может, вот в силу того, что эта статья еще не начала работать.
Ну, вообще, на самом деле, одной из самых распространенных страшилок в связи вот с существующим пока еще законом являются рассказы о том, что якобы это заявление, это дело может быть возбуждено без всяких заявлений потерпевших, что может прийти сосед, сказать, что он видит, как били там ребенка или жену, и тогда полиция
здесь
возбудит дело.
Что побои в отношении детей всегда возбуждала полиция. Проблема с частным обвинением была только у взрослых. По детям и так полиция возбуждала. У них была отдельное право по детям.
Уже много-много лет, пока действует уголовный кодекс.
То есть правильно я понимаю, что в случае, даже если сейчас вот примут в новой редакции эту статью, внесут эти изменения, декриминализируют побои в отношении частных лиц, дети по-прежнему останутся защищенными, ну, несовершеннолетние, а взрослые женщины,
сейчас
старики...
Сейчас как раз детей будет изъять то, чего боятся вот эти все семейные, да, организации, они боятся то, что будут детей изымать. Сейчас детей будет изъять проще, потому что отдали в административную ответственность. 2-3 раза можно привлечь родителя по побоям. Процедура сейчас упрощена в административной ответственности. Доказывать в суде ничего практически не надо, составлять протокол, рапорта. Это вполне достаточно в суде для того, чтобы привлечь человека к административной ответственности. 2-3 раза привлекают, после этого можно выходить на лишение родительских прав.
И уголовная
то, с чем они борются, они на самом деле к этому подвели. Уголовной ответственности нет.
Повторная, при повторных случаях.
При повторных случаях здесь возникает следующая коллизия. Да? Если второй раз в течение года побои наносятся, то привлекается человек к уголовной ответственности. Наказание там, опять же, смешное, до 3 месяцев ареста, принудительная исправительная работа, да, по-моему?
Да, и частное обвинение.
И опять сохраняется частное обвинение. То есть в этом случае, ну, опять же, если побои наносить не реже, чем раз в год, то сохраняется индульгенция. Да? Можно человека уголовной ответственности человека не привлекать.
На
для
деле...
органов, которые занимаются изъятием детей, это не помеха абсолютно. То есть они и без возбуждения уголовного дела изымали детей, и без нанесения побоев, да, и привлечь к административной ответственности гораздо проще стало.
Алексей, на самом деле индульгенция еще сохранится для тех случаев, когда у потерпевших нет ресурсов идти в частное обвинение.
Да, да.
Потому что, получается, один раз человек привлечен к административной ответственности, в следующий раз его уже нельзя к административной, его можно только к уголовной привлечь. А если у потерпевшего нет возможности проходить весь этот акт частного обвинения, то получается, что человек не наказывается. Он может бить снова, снова и снова в течение года, но так как у потерпевшего нет возможности, например, обратиться с частным обвинением, то наказания никакого человек нести не будет.
А нет возможности, надо понимать, что это не только там какие-то временные или там финансовые, это зависимость. То есть тот обидчик, который зависит от
человека, может и не пускать. Конечно, вы живете в одном доме.
Это, да, одна тоже история. Трудности частного обвинения, обвинять человека, от которого ты зависишь, от которого ты боишься. Практически немногие женщины на это способны и согласны.
Зато семьи будут сохраняться. Вот депутаты говорят, что ведь главное это сохранить семью. Вот что мне лично кажется удивительным. Хотя есть и другие мнения. Я предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент из того же пленарного заседания Государственной Думы. Олег Книлов от фракции «Справедливая Россия». Вот как высказывался по поводу законопроекта о декриминализации побоев.
Хорошая идея и поддержана абсолютно всеми в том, что называется, что касается вот этих самых шлепков, потому что мы слышали уже 20 раз, наверное, это слово с трибуны, только в законе этого слова нет. Тогда давайте конкретизируем, что есть шлепок, что подзатыльник, что затрещина, что щелбан. А что есть удар кулаком пьяного отца, который решил воспитать сына или дочку, тем более жену. Да? Да, синяк, ссадина, как сказали докладчики, ерунда, заживет. Ну как-то, извините, кто-то ходил с синяком неделю, кто-то готов вот это вот так считать ерундой. Я, например, не согласен. И я считаю, что миллионы русских женщин, как там говорилось, мужем битые, они не согласятся вот с тем смешением, которое здесь сегодня происходит. Воспитание детей в трезвом состоянии, особенно подчеркиваю, я считаю, что в пьяном виде даже за шлепок и за трещину нужно привлекать гораздо жестче, чем сегодня. А еще раз говорю, что нельзя смешивать жену, детей, взрослых членов семьи и их воспитание даже с помощью каких-то затрещин и шлепков. Вот статистику, которую вчера, я ему доверяю, Антон Беляков привел на фракции. 14 тысяч убитых женщин за год вот такими мужьями. Все может начинаться с затрещины, пощечины, рано или поздно заканчивается убийством. Кстати, обратная статистика не менее печальная. 10 тысяч убитых мужей женами. Вот в таких ситуациях, да, можно, наверное, согласиться с моим коллегой, что ужесточение наказания не приводит к результату. А смягчение приведет к результату?
Олег Нилов, депутат от фракции «Справедливая Россия», на выступлении в Государственной Думе на пленарном заседании. Кстати, «Справедливая Россия» поддержала этот законопроект в первом чтении.
Да, в итоге, да. Ну, кстати, он абсолютно точно заметил, что почему все сводится к детям. Ведь страдают действительно в большинстве это жены и взрослые, там, члены семьи, бабушки, дедушки, да, там, матери, отцы, пожилые люди, у которых, да, избивают, отбирают зарплату, которые, в принципе, не могут даже, бывает, что дойти до суда, там, не то, что физически просто не могут, им нужно ухаживать, за ними нужно ухаживать. И там насилие сводится не только к тому, что их там бьют, и к тому, что за ними не предоставляют ему соответствующей помощи и ухаживанием. В этих случаях как быть?
Вот мне тоже интересно. И мне, кстати, интересно, почему депутаты встрепенулись и обращают внимание на 230 тысяч вот этих подписей людей, которые выступают против закона о шлепках, как они его называют, и против ювенальной юстиции. Ну, там все в кучу смешалось. И при этом мне обращают внимание на 360 тысяч, если уже не больше, собрали подписи под петицией как раз за вот то, чтобы эта норма существовала в таком виде.
Страдает гораздо больше не детей, а гораздо больше страдают партнеров, жен и, как я уже сказал, родителей.
А что происходит? Может быть, вот эта подмена понятий просто спровоцирована тем, что люди не понимают?
А мы кого-нибудь спрашивали, кто-нибудь вообще понимает, что такое ювенальная юстиция? Вот они все говорят, это ювенальная технология, ювенальной юстиции. А где в законе вообще что-нибудь в Уголовном кодексе про отобрание из семьи ребенка?
Но в Уголовном кодексе нет. И вот это мне, у меня иногда вообще создается впечатление, что они действительно просто замывают эту тему. Как у нас сегодня отбирают детей? Есть статья 77 кодекса семейного,
да,
где орган опеки может прийти к вам домой, посмотреть. Если органу опеки покажется, что жизни или здоровью ребенка, цитата, жизни или здоровью ребенка угрожает опасность, какая не написана, то они просто их забирают и уходят. Ни мне нужны ни уголовные кодексы, ни кодексы административных правонарушений.
Ни какие-то шлепки, ни свидетели, ни
свидетели,
ни ничего.
Шлепки вообще здесь даже не имеют никакого значения, конечно.
Они просто берут и уходят. Никакие, да? И вот в этом была проблема. Говорили о том, и многие говорили о том, что как-то без решения суда, без ничего, человек просто берет, забирает и уводит
орган,
твоих детей.
Да, да. Человек начинает что-то там доказывать, бегать.
И, но на это никто внимания не обращает. Та же Елена Борисовна, вот мне бы очень хотелось бы услышать ее мнение с учетом того, что она была разработчиком семейного кодекса. И в том числе этой нормы. Как она себе это видит, так яростно борясь против ювенальной юстиции. И здесь Алексей правильно сказал, сейчас получится даже проще. Чем вообще ужас того, что переведут в кодекс административных правонарушений? Женщин, пожилых людей, взрослых вообще людей это никак не защитит, потому что мы понимаем, что 5000 штрафов – это не наказание. И это будет снова и снова. Ну, и...
Они говорили на заседании, думаю, что до 30 тысяч штраф.
Ну, все равно, штраф – это не наказание. Штраф в итоге, если это в отношении, допустим, будет мужа, получается 15 тысяч его, 15 тысяч ее.
А, ну да, и он еще придет домой, а вот меня штрафовали, давай-ка вот сама и иди и плати.
Да, иди и плати.
А не будешь платить, сейчас я тебе еще навешу.
В итоге получается, что мы взрослых никак эту статью не защищаем. А детей каким образом? Да, ну вот там, их не будут отбирать. Их не отбирали из-за кодекса уголовного или административного. В итоге получится, что у нас орган опеки может забирать детей. После этого благополучно делать административку, да, как мы это называем, потому что административные ответственности привлечь действительно проще, чем к уголовной. Там процедура сжатая, там нет бесплатного адвоката для подозреваемого. То есть нужно подкрепить тебе основания для изъятия, ну, на всякий случай перед судом, да, потому что потом
да,
будешь выходить...
Те же сотрудники.
Да, выходить или... лишать родительских прав. Делаешь две административки, и все.
До свидания. Да, да.
Ну, получается тогда, что вот этот закон, в случае, если его примут, ну, почти нет никакой надежды, что эти изменения не будут внесены в уголовный кодекс.
Сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе делить детей от взрослых каким-то образом, хотя пока не представляю, как это можно сделать.
Никого бить нельзя, кроме детей, да? Ну, прекрасный вариант.
Да, в отношении детей вообще декриминализировать, да, оставить там только взрослых.
Это же ужасно. Это же звучит ужасно.
Бить, да, бить, кроме детей никого нельзя, а детей можно будет шлепать.
Можно больно, но да, бить буду больно, но аккуратно, ну, ладно, получается.
Да. Как-то так, да.
Но вы знаете, на самом деле, вот я отсмотрела вот это пленарное заседание, вот весь кусок, когда обсуждался этот законопроект, и стенограмму даже перечитала. У меня сложилось впечатление, что депутаты вообще говорят не о том. Они не говорят о домашнем насилии в большинстве своем, там, или о побоях, или о том, что детей отберут. Они говорят о том, что необходимо сохранять семьи. Вот я предлагаю короткий фрагмент посмотреть. посмотреть. Ольга Окунева из «Единой России» вот достаточно ярко высказалась. И это понятно, что в головах депутатов происходит.
Когда родители из благих побуждений останавливают ребенка, не давая ему попасть в опасное положение. Если мама дергает ребенка за руку, чтобы он не протянул свои пальчики к розетке. Если мама или отец бьет по руке, когда ребенок тянется к наркотикам. Или когда он может попасть под движущийся общественный транспорт на автомобильной дороге. Это уголовное преступление? За это следует наказание? Скажите, кто из вас знает множество примеров, когда уголовное наказание помогло сохранить семью? Каким вернется близкий человек в семью? Кто его после тюрьмы возьмет на работу?
Вот такими вопросами депутаты задаются, обсуждая этот закон.
Это полная каша в голове у депутатов, я вам скажу.
Вот объясните, если депутат тем, кто...
Тянется ребенок наркотика при отце. Это какой должен быть отец, чтобы тянулся ребенок при нем при наркотиках?
Ну, вы знаете,
откуда дал наркотики, да? Ладно, тянется. Есть понятие крайней необходимости, когда действительно можно останавливать и причинять вред. Если действительно угрожает человеку опасность трамваем, которого там сейчас, который собьет, можно, конечно, этого человека выдернуть под трамвай и причините ему какие-то телесные повреждения.
Ну, выветнуть
крайне
руку,
необходимость,
например.
Да. В этом случае, конечно, никакой ответственности нет. Все, что она привела, это примеры крайней необходимости.
Ну и умысел на побои, конечно, должен на быть умысел прямой.
При побоях, конечно же, это причинение телесных повреждений, умысел. Это избиение пьяным отцом, вот как говорил этот депутат Нилов. Это...
Еще, мне кажется, я не очень себе представляю, что такое побоинки. Ой, побои, ой, шлепки.
Ой, человека сразу в тюрьму посадят.
Я сейчас из стенограммы вам приведу цитату Елены Борисовны Мизулиной.
Про тюрьму я говорю, да. Сейчас она, каким человек вернется из тюрьмы? Там наказание до 2 лет лишения свободы предусмотрено. По этому наказанию вот на моей практике еще ни разу никого в тюрьму не посадили, если это не было рецидив какой-то или повторное.
Вот по поводу каким вернется, я чуть позже еще вас спрошу.
И второе, в семью вернется близкий человек. Вот. На какой он близкий человек, если он избивал до такой степени, что его привлекли к уголовной ответственности и посадили в тюрьму?
Вот как раз, мне кажется, что и здесь-то основная путаница и происходит. Почему-то они все время говорят о необходимости сохранения семьи.
Из-за того, что они до конца
вопросы кто-то из родителей там, или кто-то из супругов бьет либо друг друга, либо детей, либо престарелых родственников.
И они его ждут, когда он вернется из семьи, чтобы он снова начал их бить. Они
мне кажется, что
мечтают.
Здесь как раз проблема в том, чтобы оградить семью от этого хулигана,
конечно,
или хулиганки.
Мне кажется, им хочется верить, что сейчас мы погрозим ему пальцем в виде кодекса административных правонарушений, он исправится, станет хорошим и бить не будет. Но этого нет. Это вот ситуация утопия. Домашнего насилия, это действительно утопия.
Да, именно поэтому не работает институт медиации. И, насколько я понимаю,
да, не работает домашний
метод. Медиация – это для тех, кто, если вдруг не в курсе, возможная процедура, которая позволяет сторонам договориться и простить друг друга, и таким образом
максимум,
исчерпать
что
конфликт.
Максимум, что они могут договориться о разделе имущества, там, как-то по детям договориться, но жить вместе они уже не смогут. Рано или поздно насилие повторится. И круг насилия, мы знаем об этом, это известный факт, он только увеличивается. Насилие с каждым разом все жестче и жестче и жестче становится. И доходит до тех случаев, которых мы тоже прекрасно знаем, до стрельбы из оружия, до расчленения, для преследования с ножами, там, с топорами.
А депутаты предлагают сохранять семьи.
Ну, на самом деле, депутаты предлагают подождать, пока они там не убьют друг друга, или кто-нибудь не останется инвалидом. Потому что тогда у нас там сработают другие статьи уголовного кодекса.
Хотя истязания, тяжкие телесные
80
повреждения.
80 статей, которые говорят Мизулина.
Да, какие-то 80 статей, я, видимо, не всех знаю.
Ну, я тоже 80
не
насчитал.
Но дело-то в том, что есть зарубежный опыт, есть практики, когда работают с агрессорами. И то эти практики показывают, что ту самую семью уже вряд ли можно сохранить. Но потом человек может создавать новую семью и не вести такой агрессивный образ жизни.
То есть его можно реабилитировать,
да,
для другой
семьи. Да.
И
если вот мы стоим на позиции, что давайте вот просто закроем на все глаза и пусть они живут вместе, да, рано или поздно они убьют друг друга, да, кто-нибудь.
Или будет те 10 тысяч человек, с другой стороны, когда жена убивает мужа.
Да, ну, в общем,
потому что убивает она
произойдет.
Его не потому, что
и дети у нас останутся сиротами.
Потому что отношения там не очень хорошие.
И так далее. Если же мы говорим о нормальном, да, человек должен быть за насилие наказан. Человеку должно быть понятно, что нельзя применять насилие к другим людям. Если люди в итоге не могут жить вместе, надо им дать спокойно вопрос этот решить, разойтись. Может быть, в новых семьях они будут счастливы.
Ну вот, кстати, по поводу побоев. Говорит, что депутат не совсем понимает. Вот как им это объяснил Елена Борисовна Мизулина во время обсуждения законопроекта. Я цитирую по стенограмме. Значит, здесь речь идет о том, что в действующем уголовном кодексе более 60 составов, которые предусматривают ответственность за насилие, в том числе за насилие в семье. И статья 116 «Побои в отношении близких лиц» – самое безобидное среди них. И как бы грозно ни звучало слово «побои», это на самом деле насилие без возбуждения без причинения вреда здоровью. И даже, можно сказать, насилие без насилия. Елена Борисовна Мизулина, 11 января 2017 года.
Тут надо понимать специфику еще российского законодательства, которое определяет, что такое вред здоровью, что такое не вред здоровью. Вот чтобы нас попасть под вред здоровью, надо что-нибудь или сломать, или какое-нибудь сотрясение мозга получить нормальное. Да. А если вам повезло, и после, допустим, целой серии ударов у вас нет сотрясения мозга и нет никаких переломов, то будь это 20 ударов руками, будь это 40 ударов руками, может быть, все ваше тело вообще синее и опухло, и так далее.
Ну, если нет внутренних повреждений.
Да, это будет.
Любовь
это
побои.
Такие побои могут сходить месяцами.
Насилие без насилия.
Вообще без насилия, совсем.
Да. Дело в том, что по нашему закону побои, причинившие боль, это уже побои. И любое насилие, причинившее боль, это уже побои, за это привлекают к уголовной ответственности. То есть мы говорим о том, что в принципе насилие над другим человеком, даже причинившее боль, даже пусть и незначительное, это должно наказываться уголовно. Это недопустимо. В отношении женщины, ребенка, мужчины, вообще не в отношении никого не допускается. Сейчас фактически разрешили, да, давайте наносить побои и будем за это немножечко наказывать.
Ну и тем более, ведь действительно 116-я статья, это скажет любой криминолог. Это была статья, так называемый превентивный состав. То есть это было преступление, которое предотвращало совершение более тяжких преступлений. Да? Мы говорим, что мы наказываем за побои, чтобы в итоге не убили. А ведь в ситуации насилия это очень легко. Вот он привык, что он там бьет 5 ударов ей в лицо. Это я просто вам сейчас вот прямо вот из реальных дел рассказываю. Да. Вот он раз удар, два удар, три, пять, потом 5, 7, 7, 10. И вот просто везет, что там нет сотрясения мозга, или, например, у нее нет возможности там нормально диагностировать это сотрясение мозга. И это побои, да, там у нее, она сидит дома месяцами, потому что вот с таким лицом выйти нельзя. А потом вот на какой-нибудь 10-й раз он увлекся, ударил один раз и в висок, и все. Либо тяжкий вред здоровью, черепно-мозговая травма, и человек остался инвалидом на всю жизнь. Либо смертельный исход. Вроде бы те же самые действия, те же самые удары. Но только там тяжкий вред здоровью, здесь побои. И когда человек бьет, он же не думает, что сейчас я случайно попаду в висок и прибью. Нет, естественно, он просто бьет, и все, и не задумывается об этом. Да. Именно из-за безнаказанности. Именно поэтому всегда эти составы, там, с советских времен это были составы, кстати, публичного обвинения. И в советские времена эта статья возбуждалась полицией, ну, милицией,
только
да.
В 2000-х передали эти дела в частное обвинение. Mm-hmm. Это было, конечно, неправильно.
И то есть в советские времена, видимо, не разрушала семьи эта статья.
Ну, видимо,
да. Видимо, не, органы видимо, опеки, разрушал. Видимо, там как-то тоже не отбирали детей.
Да, видимо, Мизулина и депутаты увидели сейчас какое-то разрушение. Хотя ни одной статистики, чтобы эта статья разрушила семью, я не увидел.
Так, как
то
раз...
есть это не было приведено ни одного примера, ни одной статистики. Если в отношении семейного насилия статистика есть, ее можно вычленить. Ну, не конкретно в отношении семейного насилия, в отношении женщин, там, ее надо было, конечно, из той общей статистики вычленять, потому что отдельно по семейному насилию статистики нет. Но можно понять, где в отношении женщин совершается преступление, где оно на бытовой почве, в отношении мужчин, в отношении детей. И есть данные, по которым можно косвенно понимать, что происходит насилие. Мы имеем статистику от тех колл-центров, которые, от тех НКО, куда обращаются люди за помощью, и понимая, что только на каждый десятый обращается к государству за помощью. То есть умножаем это на 10 и получаем совершенно цифры нереальные.
Это тоже все вранье, считает Елена Борисовна Мизулина. Такая статистика. Давайте послушаем.
Ни о каких 600 тысяч женщин, которые стали жертвами насилия, не может идти речь. Это данные скорее некоммерческих организаций. Но давайте тоже объективно оценивать такие данные, потому что сегодня доступ к грантам, бюджетным средствам со стороны общественных организаций, занимающихся профилактикой насилия, обусловлен в частности тем, что в обществе вот эта тема является актуальной, тенденция опасная, грозящая и так далее. Это фактически обоснование собственного существования, это тоже надо учитывать.
Вот так вот. Ну, то есть, кстати, нужны гранты некоммерческим организациям, вот они и накручивают цифры.
А та статистика, которая официально на сайте МВД размещена?
50 750 потерпевших, именно, кстати, по насилию в семье. Они прям так и пишут, насилию в семье. Мы задавали вопрос МВД, как они считали. Они брали зарегистрированный брак, супруги, дети, родители. Да, то есть,
сожители еще не учатся.
Да, сожители туда не попали.
Может, им тоже грантодатели приплачивают?
Ну, в принципе, всякое может быть, не знаю.
Я сомневаюсь, что им кто-то приплачивает грантодателям, но это официальная сухая статистика.
И это статистика возбужденных уголовных дел. А так как по нашим делам, например, по тем же... То есть туда попали как раз самые страшные преступления. Туда, я уверена, попали все дела публичного обвинения. Это убийство, тяжкий вред здоровью, средней тяжести. Потому что по частному обвинению, во-первых, полиция не возбуждала. Это значит, легкий вред здоровью и побои туда просто не попали. А у нас обращается одна каждая, ну, там, на десятый раз и одна из десяти.
И 90% как раз побои...
Не возбуждают, да.
Из 16.
То есть вот умножить еще на 10 эту цифру, и получится как раз.
А почему женщины не обращаются за защитой?
Терпят, это первое. Во-вторых, они...
Терпят почему? Потому что это согласуется с традиционными...
традиционными семейными ценностями.
В кавычках.
Да, это первое. Во-вторых, понимая, что мир... профилактических или запретительных, их в принципе не очень много, и в частности к ним относились вот эти частные дела частного обвинения, это надо пройти, правильно, как Мария сказала, несколько кругов ада, чтобы добиться. Полгода, год надо ходить в суды, и нельзя их прогуливать, иначе будет дело прекращено. Я уж там не говорю о том, как это тяжело доказывать в отношении обидчика этого обвинения. И все, пройдя это, получив в итоге штраф, потому что предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа 40 тысяч рублей. И фактически никакое наказание. Да? Вернувшись в семью с этим же обидчиком, то, ну, фактически жертву не получают той защиты, которую могло бы государство ей гарантировать. Это не защита, это насмехательство.
И поэтому не обращаются.
Какой смысл, если мы все равно в итоге выйдем на штраф, который будет платить, опять же, из семейного бюджета.
Ну и, может быть, здесь еще работает вот эта поговорка: только не буделиха, пока оно тихо. Но вроде как сейчас успокоился, да. Не лупит, да, и только бы не спровоцировать. Ну,
страх, это естественно. Обращаются уже женщины, доведенные до отчаяния, уже в отношении которых эта поговорка уже не работает. Каждый, как уже правильно сказал Марик, на седьмой, на десятый раз обращаются, когда уже все понятно, что дальше будет, уже убьет.
Мне вот в этой ситуации непонятно, зачем им сейчас, депутатам, расковыривать уголовный кодекс, не дожидаться, пока установится какая-то практика по этой статье, вместо того, чтобы наконец разработать и принять законопроект.
Есть несколько предпосылок. Вот. Выходил изначально с этим законопроектом Верховный суд. Общество, в лице Верховного суда, расписалось в том, что они не способны защитить человека. Жертву домашнего насилия. Не способны. Уголовный кодекс, говорят, ну, суды загружены, мы не справляемся с этими делами. Если мы передаем это в частно-публичное обвинение, сейчас они расписались в том, что полиция не способна будет справиться с этими делами. Надо отсюда вообще декриминализировать. Потому что полиции надо будет расследовать, передавать в суд. Наша система, построенная современно, не способна защитить жертву. Вот они в этом расписались четко.
Так. Но здесь, мне кажется, есть еще определенный идеологический момент. В июле приняли поправки. Первый проект по декриминализации поступил в августе. Конце. То есть месяц.
А той же Елены Борисовны Мизулиной. И причем правительство Российской Федерации тогда на него
наложило вето.
Да, прислало отрицательный отзыв.
Да, причем проект был слово в слово такой же, как сейчас. Текст один в один. Тогда все было отрицательно, и проект они отозвали. Потом они собрали побольше депутатов. И, как видите, у нас сейчас там десятки авторов проекта. И ровно точно такой же текст подали от группы депутатов.
Пропихнули
от Совета Федерации. Я не знаю, успели ли повесить отзыв правительства или нет на сайт, но буквально вчера его еще не было. Хотелось бы посмотреть, как правительство, которое месяца два назад, там, три, дало отрицательный отзыв, и сейчас даст вдруг положительный.
Так, а чего на это-то смотреть? Интересно задать тот же вопрос депутатам. И, кстати, вот во время обсуждения...
Это депутаты другого созыва.
Они это обсуждали и говорят: ну, слушайте, полгода назад вот законопроект, который сейчас мы хотим отменить, вы приняли большинством голосов. И сейчас вот в первом чтении и во втором, наверное, тоже примут отменяющий вот тот самый закон, новый законопроект, тоже большинством голосов. Кстати, кто-то один проголосовал против, 368 человек голосовало.
Не кто-то, это известный человек, это
депутат Лебедев,
он же сын Жириновского.
Голосовал против, а один человек воздержался.
Теперь его знают вся страна, мне кажется, как человек.
Ну, по крайней мере, он, видимо, против домашнего насилия, что приятно. Да,
ну, удивительно, что даже те люди, которые во время обсуждения, в ходе дискуссии, вроде как бы отзывались негативно об этом, этом законопроекте, ну, тот же депутат Нилов, например, он в заключении своей речи сказал, что фракция «Справедливая Россия» будет, и фракция «Справедливая Россия», он в том числе проголосовали за этот законопроект.
Ну, это же вопрос эффективности демократических процедур. Всем прекрасно понятно, почему ряд депутатов воздержались. КПРФ, которые четко сказали, что они не поддерживают этот проект закона, они не голосовали вообще. Ну, это, кстати, и видно по цифрам, которые вот по итогу получились. И почему еще это тоже момент идеологический? Если мы идем по пути демократических ценностей, которые в Конституции прописаны, то первое, то одно из первых, что мы должны делать, это защищать людей от насилия. Да, потому что это основное право каждого человека.
Да. Жизнь и здоровье.
Если мы отвергаем демократические ценности, как ценности государственного уровня, да, то нам их надо заменить на какие-то другие. Потому что не может государство жить без ценностных ориентиров. И тогда, если мы их заменяем, то нам ничего не остается, кроме традиционных классических ценностей, ну, скажем так, ну, традиционного государства.
Чьи это ценности?
Ну, вот это вопрос, это, так скажем так, старый мир и новый мир. Да? А старый мир строился на власти, силе, контроле. Ну, то есть, как раз на насилии.
На безупречном авторитете взрослого по отношению к ребенку.
Да, да, авторитете так? Родительской власти именно.
Но, тем не менее, вот даже в ходе обсуждения этого законопроекта был поднят вопрос о том, что да, все равно, значит, агрессор возвращается в семью. Да, с этой ситуацией нужно делать. Да, государство, и, по-моему, Баталина сказала прямым текстом, к сожалению, государство никак не может сейчас защитить женщин от домашнего насилия. Людей для этого нужны другие механизмы. И есть все возможности эти другие механизмы прописать. По-моему, лежит несколько лет уже, лежит в Государственной Думе законопроект о противодействии домашнему насилию. Россия чуть ли...
О профилактике
домашнего насилия, да. Кроме всего прочего, России тут пеняют на то, что она... единственная из четырех государств Совета Европы, которая не подписала и не ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. Так а что мешает вот с этой стороны зайти, а не перекраивать кодексы?
Законопроект действительно был написан года два назад. Мы с Марией как раз авторы этого законопроекта, одни из авторов законопроекта. И действительно, идея этого законопроекта заключается в том, чтобы дать инструменты для профилактики домашнего насилия, не доводя домашнее насилие вот до этих крайностей, про которые мы сегодня с вами говорим, до побоев, до телесных повреждений, до убийств и тому подобное. То есть там есть механизмы защитные, профилактические и тому подобное.
Всякие которые... охранные ордера, да, убежища.
Да, 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 убежище, взаимодействие органов, сбор статистики, государственные программы. Этот закон, конечно, позволяет жертве домашнего насилия выбрать из того вот перечня, который там есть, какие именно в данной конкретной ситуации подходят меры профилактические. В том числе и запрет на преследование. Мы сегодня об этом не говорили, а очень много женщин страдают от преследований. Потому что даже уходя от насильника, убегая там, от насильника, уходя из семьи там, одной или с детьми, продолжаются преследования очень часто. И эти преследования заканчиваются, опять же, насилием, заканчиваются иногда смертью жертвы.
Вот у Марии в практике есть очень показательные случаи.
Абсолютно
где-то
точно.
В Краснодаре,
да,
что
ли? Краснодарский край.
Там на протяжении нескольких лет бывший муж.
Абсолютно именно бывший точно. Муж, причем из другого региона. Девушка специально убежала аж в другой регион. И она меняла там эти районы, она уже замучилась менять эти квартиры.
И никаких мер запретить.
И прячется до сих пор.
А он ее находит периодически, избивает,
да, да.
ее мать.
И на нее возбудили уголовное дело об угрозе убийства.
На нее?
Да.
Потому что она не вытерпев.
Нет, в тот момент, когда ее матери сломали нос, у нее было сотрясение.
Сотрясение было?
Да. На него дело не возбуждено, как бывший сотрудник. На тот момент он был настоящим сотрудником вооруженных сил, а прокурор разрешение на возбуждение уголовного дела не дал.
Военный прокурор.
Да, военный прокурор дело не дал. На нее возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Десятки заявлений до этого случая она подавала в правоохранительные органы, включая вопрос угрозы убийством, которая была для нее просто каждодневной.
То есть в контексте всего дела это не рассматривается. Рассмотрели только кусочек того дела, что она в отношении него угрозу убийства представила, тут же возбудили. Причем угроза убийством – это частно-публичное обвинение. Да? То есть здесь расследует уже полиция.
Да, в отличие от, побоев, которые... Скоро будет просто делом частного обвинения.
Скоро будет...
это будет административное, я так понимаю, если примут без поправок.
Нет, ну совсем статью не исключают из уголовного
кодекса.
Нет,
все, не будет статьи, вообще побои
116.
То есть в этом, то есть они вообще ее останавливают только побои с хулиганских побуждений, по мотивам ненависти.
По мотивам ненависти, да.
Да.
А доказать мотив ненависти в данном случае будет невозможно.
Нет, там это мотив... Это социальной группы.
Да, да. Это, там... То есть это вопрос как... экстремистского, когда, да, вот, да, когда да. По экстремистским причинам
связывается. По экстремистским, да. В связи с национальностью.
Ну и все-таки вот как-то мы отвлеклись от этого законопроекта, авторами которого вы являетесь, авторами. Ну и что с ним?
Так вот, соответственно, мы получили положительные отзывы на этот законопроект практически от всех.
От всех
заинтересованных ведомств и министерств. Закон уже вносился раз в Государственную Думу, был отправлен на доработку, после этого пока не вносился. То есть фактически, да, он готов, он есть, и, но вот на этой волне, так сказать, которая сейчас происходит, я не знаю, когда его снова внесут и начнут ли его слушать, но тем не менее, вот он готов к тому, чтобы его внесли.
Так а почему не рассматривают? Так кровопийцы, что ли, сидят в Думе-то?
Вообще это не секрет, на самом деле, госпожа Плетнева, который попал в проект как раз в ее комитет, женский комитет, который раньше Мизулина возглавляла, она сказала, что она его не поддержит на комитете. То есть рассматривать они его даже не хотят. И все это обосновывается тем же самым. Мы не хотим, чтобы вмешивались в семью. То есть мы подождем, пока в семье кого-нибудь прибьют. Вот тогда мы вмешаемся.
В семье периодически кого-то прибивают, но, к сожалению, дальше не двигается все равно.
Да, и более того, вот тут, когда приводилась эта статистика по убитым мужчинам, 10 тысяч убитых мужей, да, понятно, что чаще всего это как раз, насколько я понимаю, это непредумышленные убийства, которые такими представляются. Это действие в ситуации необходимой обороны.
Абсолютно точно. Вот вы правильно, Марьян, говорите. Действительно, если проанализировать эти случаи, то это на 80-90%, когда женщины, именно доведенные до отчаяния, уже тем, что их избивают, тем, что вот этим домашним насилием, они берут нож там, или сковородку и наносят один-единственный удар, который приводит к смерти или тяжким увечьям. Это как раз именно вот эти случаи.
Но их, тем не менее, отправляют на долгие
их осуждают,
сроки.
Да, их осуждают по тяжким, по особо тяжким составам и направляют на и колонии, как раз забиты именно такими женщинами.
А это-то почему происходит? Ну, нет нормального...
Потому что нет профилактики.
Да, но вот нет нормальной профилактики. Сейчас пытаются перекроить уголовный кодекс в этой части. Нет закона, который может как-то повлиять на ситуацию с противодействием домашнему насилию. А почему не применяется вот та статья уголовного кодекса, которая предусматривает то, что можно человека избавить от уголовной ответственности за то, что он действовал в состоянии необходимой обороны? Но это-то почему не работает? Но они что-то, они же видят.
Это моя тема, вообще необходимая оборона. 37-я статья, моя любимая. Вопрос к правоприменителям. Значит, дело в том, что вот этот обвинительный подход, он остался с советских времен. Он никуда не делся.
А почему он куда-то девается в отношении мужчин, которые избивают своих жен, и когда приезжают полицейские,
потому что дело частного
обвинения. И они ничего не могут сделать.
А в частно-публичном, там все-таки, или публичном, там царит обвинительный подход. И если вы знаете статистику по оправдательным правоприменителям, приговором, то если дело в суд попадает, да, то меньше 1%, 0,7% это оправдательные приговоры. То есть оказаться в этих 0,7% практически невозможно. Потому что необходимая оборона – это оправдательный приговор.
Так это здесь даже и приговор не нужен. Этот следователь может прекратить это дело
может,
еще на стадии предварительного.
Может, но не делает. Потому что если он прекратит, его обвинят в коррупции, его обвинят в том, что он предвзято это дело расследовал, и ему проще направить это дело в суд. Ему для этого он выслужится, получит очередную звездочку, премию и хорошие показатели раскрываемости преступления.
Ну и простите выражение, да, это же легкие для них дела, да? Палочную систему никто не отменял. Да. Как она у нас со времен репрессий существует, так и существует. Если вот она, обычно, причем ведь, ну и правда, у этих потерпевших нет возможности быстро сориентироваться, да, она и так в стрессовом состоянии, может быть, она случайно убила мужа. Они быстренько, что там, два допроса и все.
Причем допросы.
Ударила его ножом, образом, она говорит, да ударила, все.
Хотела его убить? Да, хотела.
Не, она даже, может быть, и не хотела. Скажет, нет, не хотела, будет четвертая часть, 111. Но смысл-то в том, что для них это удобно, сразу раскрываемость, что вот он, тяжкий вред здоровью.
Так а почему бы они тогда не настаивали
потому
на
что там
том,
не
чтобы
тяжкие.
Им побои оставили?
А полицейские против
их
не
тоже,
были никогда.
Их
полицейские
тоже
были
легко
за.
Собирать эти самые
полицейские
палки.
Как раз
полицейские
были за. Полицейские сами выходили законопроектом об ужесточении побоев. Полицейские сами выходили законопроектом об административной ответственности за домашнее дебоширство. Но эти законопроекты не были приняты.
Причем полицейских я тоже могу понять. Из-за того, того, что это дела частного обвинения, они не имеют никаких возможностей для вообще действий.
То есть, он то есть вот стало... соседи вызывают полицию куда-то, да. Где идет разборка, семейный скандал, да. Бьется посуда. Приезжают полицейские, и что они могут?
Да, ну... Разворачиваются, уезжают. Если его запустят в квартиру, он еще посмотрит, что там происходит. Если,
да.
Если муж с женой что-то там происходит, между ними конфликт, они говорят, вот это дело частного обвинения, до свидания.
Ну и участковый
сами... Они вообще ничего не могут
так сделать? Так в этом-то и проблема, что они ничего не имеют права сделать. Совсем ничего. То
есть он пока он не вышел на личную клетку, не начал там ругаться матом или что-нибудь там крушить, я не знаю, щиток какой-нибудь пожарный, да, он ничего сделать с ним не могут.
И потому полицейские что, просили,
здесь административная ответственность может
наоборот, быть. Да, чтобы эти статьи возбуждали они. Они говорят, к нам все равно приходят эти люди. Они пишут нам десятки жалоб, а мы не можем объяснить. Потому что здесь еще надо понимать, да, человек, он обращается в полицию, логично, его бьют, он идет в полицию, это очень понятно. А ему потом приходит ответ на трех страницах, почему участковый не вправе возбуждать уголовное дело. Ну, ясное дело, что ни один там обычный человек без юридического образования не поймет, что просто что там написано, что ему надо идти в какой-то мировой суд. И все участковые говорили о том, что им было бы легче, если бы они сами собирали материал и сами бы направляли его в суд.
Тем более хороший участковый, в принципе, знает, что происходит.
Конечно, конечно.
В районе да, и знает, да. На кого обратиться.
Да, ему проще, это, чем каждый раз
отписывать это все и работать да, на корзину фактически. Да, это занимает у них огромное количество.
У него никакого инструмента для профилактических он тоже не имеет, но то есть его вызывают, он приходит, разводит руками, может, побеседует, пригрозит пальчиком, разворачивается, уходит.
А самое интересное, что вот единственные люди, у кого есть четкое обязательство профилактики семейно-бытового насилия, это участковый, у них так в наставлении написано. Как они это должны делать, не знает никто.
А инструментов нет для этого.
Ну, просто так, приходите, так. Пальцем грозите.
Ну, вот, да, и вести разъяснительную беседу, да.
Вот представьте, да сильно она поможет какому-нибудь дядечке, да, раз участковый пришел, пальцем погрозил.
А если он уже вернулся из тюрьмы, его там ждали в этой семье, то, конечно, он там в авторитете будет для участкового.
Не, ну, конечно, ну, как взрослые люди, какие разъяснительные беседы.
Ну, смотрите, сейчас есть все основания предполагать, что все-таки вот этот законопроект будет принят. Ну, я имею в виду законопроект о декриминализации побоев в отношении близких лиц. Соответственно, вот то, что полгода норма действовала, о ней можно будет забыть. К чему это все, с вашей точки зрения, может привести? Вот если ситуация отыграется как бы назад, но она же даже не в чистую назад отыгрывается, да? Она еще тоже уже...
Она ухудшается. И я боюсь, конечно, прогноз будет страшный, да, с моей стороны, но, скорее всего, насилие будет больше, домашнего насилия будет больше, а защиты от этого домашнего насилия, инструментов становится меньше, соответственно, эскалация будет продолжаться, и мы будем приходить к тем вещам, когда заканчивается это насилие будет более трагично.
Причем они это делают на росте и так преступности насильственной. Если посмотреть статистику, вот мы специально выбирали за несколько лет. Вот, кстати, то, что Елена Борисовна говорит, что нет статистики МВД, есть статистика, они ее предоставляют даже официальные органы, и по запросу любой человек может ее получить. Вот 2014 год было 40 тысяч, 2015 год 46 тысяч, и сейчас 51. Наоборот, значит, 2013, 14, 15. Каждый год идет рост на 4-5 тысяч.
Это семейно-бытового насилия?
Да, именно семейных. Я беру количество потерпевших от семейно-бытового насилия. Идет на рост, причем этот тренд на рост, вот и на него обратили внимание сами полицейские. Когда этот вопрос обсуждался в Совете при президенте по правам человека, Совет уже много раз обращал внимание. Он, кстати, поддерживал проект о профилактике домашнего насилия, и они выступали против декриминализации. Сами же сотрудники МВД говорили о том, что мы видим устойчивый рост этих преступлений. На сегодняшний момент. Ну, там вообще сейчас идет рост насильственных преступлений. Соответственно, вот когда вот можно было более не вовремя найти момент, вот они его нашли. Вот то, что сейчас этого делать категорически нельзя, это факт. Потому что просто действительно это будет, ну, мы будем ждать, пока всех начнут убивать.
Ну, тем не менее, судя по всему, вот голоса тех 230 тысяч взрослых, которые переживают, что кто-то их накажет за шлепки детей, они перевесили те там 360 или 380
тысяч голосов. Потому что их тоже вводили в заблуждение, это было сделано умышленно. Половина людей, которых даже я видела, которые говорили, ой, не, мы против финальной юстиции, когда я с ними начала разговаривать, они говорят, нет, мы против домашнего насилия, мы боимся, что у нас отберут детей. И когда ты им объясняешь, что вообще к этому уголовный кодекс не имеет никакого отношения, они очень удивляются. Потому что им преподносят это именно так. А вот зачем им это преподносят и почему не борются с реальной проблемой, это уже, конечно, вопрос депутата.
Все время слышим обвинения в каком-то там ювенальном лобби. Вот. Если просто вот люди, которые, они не понимают, те, которые, про которых вы говорили, голосовали, что ювенальное лобби как раз с их стороны идет. И то, что принимается, то действия, которые сейчас мы наблюдаем, они как раз приводят к, вот, то есть, если рассматривать ювенальную юстицию, как они это понимают, вот, как раз к тем результатам, на которые ювенальная юстиция направлена. Да. То есть хотели как лучше, а получилось как.
Как получилось. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» сегодня были адвокаты Мария Давтян и Алексей Паршин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.